бег. Надо бежать, чтобы задержать коней и людей. Он промчался мимо одинокого всадника, чей скакун был и вправду быстр. Почти так же быстр, как и он сам. Появилась мимолетная мысль. Мысль гордость, мысль тепло. Что это член стаи, и что если бы ему пришлось преследовать его на большее расстояние, то этому коню наверняка проиграл бы даже он. Но теперь, на короткой дистанции, он был быстрее. Он почувствовал это. Сильное, быстрое дуновение ветра за собою. Мысль счастья, мысль радость. Прыгнул в самую середину этого дуновения, послал вперед свой запах. Запах бегущего, охотящегося хищника. Мысль шутку. Не так охотятся. И вторую мысль шутку. Охотятся вот так. И издал ужасающий рев, разрезая словно алмазом ночь. Звук ударил в колонну и сразу же сбил ее авангард, рассеял, притормозил. Кони могли быть обучены для схватки с людьми и другими лошадьми, могли вынести удары саблями и копьями, выдержать дождь падающих стрел, но это рычание и идущий по ветру запах сыграли на инстинктах, от которых труднее всего избавиться. Несли они с собою обещание когтей, что разрывают тело, клыков, смыкающихся на горле, выпускаемых живьем внутренностей. Несли они, записанные во плоти и крови, воспоминания из времен, когда первые люди повстречали первых лошадей, когда огромные кошки свободно охотились там, где паслись травоядные. Возобладал инстинкт не бежать туда, откуда доносился этот рык и этот запах. Колонна сломала строй, голова ее свернула направо, как можно дальше от хищника. Некоторые из животных пытались оторваться от остальных, другие — повернуть. Возницы старались удержать расстояние, но на несколько мгновений даже боевые лошади Верданно, с возраста жеребят, обучаемые для битвы, отказали в послушании. Инстинкт оказался сильнее. В несколько ударов сердца вся стройная конструкция распалась и смешалась. Он рыкнул снова, немного для развлечения, но более для того, чтобы люди обратили внимание в нужную сторону. Почти невероятно, чтобы они заметили его желтоватое тело, скрытое в тенях, но коня Леи и его всадницу, что орала и размахивала руками, они должны были увидеть. И лучше бы в этом отряде оказался кто с головой на плечах. В несколько мгновений, после того, как сотни лиц обернулись в сторону несущейся во весь опор девушки, раздались резкие посвисты, и вся колонна начала притормаживать, упорядочивала в движении строй. Он глубоко вздохнул, нашел мужчину, сидящего на корточках под залитым солнцем деревом, и прыгнул ему навстречу. Это был короткий обмен, едва на несколько десятков сердцебиений, и возвращение не сопровождалось смешением мыслей, как случалось, когда они подменяли друг друга на более долгое время. Порой, когда он оставался котом на несколько часов, мысли, ощущения, мысли, эмоции появлялись все реже. Умение помнить и сопоставлять факты размывалось в эмоциях и инстинктах хищника. Кошку-дур почти был уверен, что пробудь он в заимствованном теле несколько дольше, и он, Сарден Вейдроник, исчез бы, а постепенно странствовал самое большее огромный кот, которого порой навещали бы странные сны. Теперь же он чуть ли не сразу оказался в человеческом теле, в человеческом способе мышления и наблюдения за миром. Он глубоко вздохнул, сделал несколько шагов, глядя, как находящийся в 200 ярдах колонна колесниц упорядочивает строй и останавливается. Они успели. Они — да, а вот Янне и Ландех — нет. Третий отряд фургонщиков ударил в лагерь с противоположной стороны. Сперва не происходило ничего. Какой-то отдаленный крик, нечто вроде звона железа, короткое конское ржание. А потом внезапно дикий визг, такой сильный, что он пролетел над лагерем и донесся до них, и топот тысяч копыт, что бьют в землю в убийственном галопе, а еще самый дикий и пугающий звук, какой кошкодуру приходилось слышать в жизни, будто миллион яростных барабанщиков ударили в миллион металлических котлов. Он сунул пальцы в рот, коротко свистнул, призывая скакуна. Конь шел боком и скалился, как обычно после подмены, но прибежал. В миг, когда кошкодур оказался в седле, лагерь вспыхнул огнями. Это не было пламя одного костра, но десятки огней, загоревшихся одновременно. Лея оказалась права. Внутри осталось с 200 людей, и теперь эти всадники делали то, что намеревались совершить Верданно. Носились по лагерю, размахивая факелами и поджигая все, что приготовили для чаемых гостей. Стога соломы, вязанки хвороста и фашин, а еще прихотливо уложенные и политые земляным маслом колоды. Те из фургонщиков, что ворвались внутрь, не имели ни шанса. Огни, разожженные в тщательно выбранных точках, отрезали им дорогу к бегству, как если бы внутри ползала пламенная змея, пожирающая собственный хвост. Внезапно, буквально в несколько мгновений, круг огня отгородил весь центр и начал заворачивать внутрь. Пламя перескакивало с одной копны сушняка на другую, жрало специально приготовленные вязанки соломы, молниеносно перескакивало во рвы, наполненные кусками дерева и масла. Там, где огонь попадал на особенно вкусный кусок, он подскакивал в небеса на добрый десяток футов, посылая во все стороны снопы искр. Внезапно над рыком пламени разнеслось отчаянное ржание, что издавали сотни конских глоток. Кошка-дур однажды видел пожар на конюшне и слышал, какие звуки издают горящие живьем животные. Но нынче ему казалось, что кто-то схватил и сжал самое его сердце. Несколько возниц с остановленного фланга вырвались вперед, но резкие посвисты остановили их. И ничего нельзя было сделать. Кошка-дур подъехал к голове колонны, отыскал самого старого Верданну. «Кто тут главный?»
«Он».
Фургонщик указал на молодого мужчину в кольчуге и стальном шлеме. Кошка-дур его знал.
«Дерек, ой, посмотри сюда!»
Старший сын кузнеца отвел взгляд от пламени, и на миг показалось, что он не понимает, на кого смотрит.
«Сарден, они, я...»
В кошка-дуре проснулся офицер. Он знал такой взгляд, видел его у молодых солдат, которые в первой битве теряли друзей.
«Хватит, им ты не поможешь!» «Время для печали наступит потом, понимаешь?»
Молодой Каневей заморгал, встряхнул головой и через миг выглядел так, как обычно в последние месяцы. Будто младшая, более мрачная версия своего отца.
Кошка-дур мысленно ухмыльнулся.
«Быстро очнулся, хорошо. Еще выйдет из него командир».
«Хорошо, что ты сдержал атаку».
«Лею почти не было видно, но этот ее бочонок с ножками я узнал бы везде».
Фургонщик указал на приближающуюся девушку.
«И еще тот лев...»
— всадник пожал плечами.
«Это дикие звери. Наверняка он пытался здесь охотиться, а вы его напугали. А теперь наша очередь охотиться».
«Наша?»
«Те, кто поджег лагерь, еще из него не выехали».
Кивок. Свист. Колесницы двинулись, обходя горящий лагерь. Лея подъехала шагом, ни словом не комментируя тот факт, что конюк ее совершенно не желал приближаться к кошку-дуру.
«Сколько могло попасть внутрь?»
«Волна! Может, меньше. Янны и Ландех должны были удержать хотя бы часть. Ты слышала тот шум?»
«А то, словно градом по медной крыше».
Лея глянула на горящий лагерь, сжала зубы.
«Сучьи дети! Я бы их...»
«Они оказались ловчее, Лея. Они наверняка уже под горами».
«Это должно мне помочь?»
Она потянулась за луком, вынула из колчана несколько стрел, одну наложила на тетиву, остальные перехватила ладонью.
«Я знаю, что мне поможет Сарден».
Он улыбнулся, взял ее конька за узду и придержал.
«Пусти!»
«Нет, девочка, они станут стрелять в каждого, кто в седле. Ты не поедешь сражаться?»
«Пусти!»
«Нет, это приказ. А теперь смотри».
В каких-то 200 ярдах от них стена повозок разломилась, и оттуда выскочила группа всадников. Может, 2 акера. Лея не выдержала, послала в них 3 стрелы, без видимого результата, а кочевники уже шли галопом, уже смыкали строй, чтобы пробиться сквозь окруживший лагерь колесницы и прорваться в степи. Дорогу им заступила одна волна. Повозки шли свободно, на расстоянии достаточно широком, чтобы конница проскользнула между ними и сбежала. И вдруг 1000 пьяных барабанщиков дорвались до 1000 металлических котлов. Звук раздался без предупреждения, и даже конь кошка-дура прижал уши и испуганно фыркнул. А у колесниц выросли крылья. За каждой развернулось несколько бьющихся на ветру полос в резких цветах — красным, желтым, белым, оранжевым, шириной в 2 футов, длиной в 20, сужающиеся к концам, яростно хлопающие и щелкающие, будто кнуты. Кони сикохландийцев принялись ржать, приостанавливаться, идти боком и приседать на задние ноги. Никакая сила в мире не заставила бы их приблизиться к этому ужасно шумному, многоцветному, подвижному препятствию, что внезапно развернулось и обволокло пытающийся отступить отряд.
«Мы называем это шелковым кругом».
Авиаверох Мантор незаметно приблизился к ним, что, приняв во внимание поднявшийся вокруг шум, не было таким уж достижением.
Шелк-сырец, раскрашенный в разные цвета, бьющийся и грохочущий при движении, словно флажок на кончике копья. Стоило это нам целое состояние, но окупило себя. Кони достаточно разумны, чтобы бояться новых вещей.